Почему в России Токийская Олимпиада не так популярна?
Ну, скажу честно, вот мне кажется, в душе любого нормального человека борются две мысли, две идеи, два чувства. Первое. Конечно, когда российский флаг, флаг нашего государства, не допускается на игры, когда мы должны выступать там под какой-то непонятной символикой, ну, вот смотреть это все не хочется. Это первое. В знак протеста. С другой стороны, каждый из нас понимает, что спортсмены в этом не виноваты. Они тренируются, они готовятся. Для них это, ну, главное соревнование жизни, может быть. Да? Выступить на Олимпиаде, стать олимпийским чемпионом, взять призовое место – это мечта любого спортсмена. Поэтому хочется их поддержать. Поэтому вот мне кажется, сейчас вот это чувство протеста населения нашей страны с чувством поддержки нашим спортсменам, они примерно и борются. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, Олимпиада, которая проводится без зрителей, которая проводится в неурочное время, которая, честно говоря, почти не рекламируется. Ну, давайте вспомним, как раньше. Из каждого утюга. Олимпиада, Олимпиада, Олимпиада. Сейчас как-то так между делом. Но это не то. Это вот не та Олимпиада. Это как сходить в московское кафе по QR-коду. Вы знаете, вот не хочу ходить в кафе по QR-коду. Почему? А вот не хочу и все. Знаете, из принципа. Не хочу. То есть, мне кажется, что здесь накладывается одно на другое, и поэтому просмотров Олимпиады сейчас меньше. Ну, а нашим спортсменам хочется пожелать успеха, потому что они оказались вот заложниками всей этой истории с ковидом с одной стороны, с другой стороны с этими, на мой взгляд, совершенно не безосновательными обвинениями в употреблении каких-то веществ, наказаниями. Ну, то есть это чистая политика, которая к спорту не имеет никакого отношения. Но поскольку спорт теперь стал частью политики, то спортсмены становятся заложниками всего этого. Нам остается только это сожалеть об этом.
О равноправии в спорте.
Ну, честно говоря, то, что мы называем олимпийскими традициями, они тоже когда-то начинались. Вот сейчас уже, наверное, неудобно об этом многим говорить, но впервые зажигание олимпийского огня было на Олимпиаде в 1936 году в Берлине. Да, да, когда руководил страной Адольф Гитлер. Кстати, совестливый Запад тогда дал Гитлеру провести за год две Олимпиады. Две. Это вообще небывалый случай в истории. И зимняя, и летняя. Летняя в Берлине и зимняя в Гармиш-Партенкирхене, такое сложное немецкое название. Так вот, в 1936 году в Германии впервые был зажжен олимпийский огонь. Нацисты, которые любили пышные церемонии, которые, собственно говоря, свое приветствие позаимствовали у древних римлян и его испортили, да нельзя. Они вот и церемонию зажжения огня тоже, значит, вот попытались создать. Но нацистов не стало, а традиция осталась. Поэтому, когда вы говорите о том, что сейчас один флаг несут два человека, ну, может быть, это станет какой-нибудь олимпийской традицией. Хотя, по мне, смысла в этом никакого нет. Зачем что-то символизировать? Дайте каждой спортсменке и каждому спортсмену по флагу, и все пройдут. Равенство, оно же не в том, чтобы все участвовали в одном и том же соревновании. К чему, собственно говоря, ведут современный спорт, когда мужчина, ощущающий себя женщиной, может принимать участие в женских соревнованиях. То есть это просто убьет женский спорт. Будут выступать какие-то непонятные спортсмены. Не дай бог, ведут какие-нибудь дополнительные категории. Это ужас какой-то. У женщин свои виды спорта, у мужчин свои виды спорта. Они совпадают, иногда они различаются. Потому что я, наверное, не хотел бы смотреть, как мужское, ну, я не знаю что, например, художественная гимнастика, чтобы они со скакалками, вот мужики скакали. Значит, не хотелось бы такой вид спорта наблюдать. Но это мое личное оценочное суждение. Поэтому дайте каждому спортсмену и спортсменке по флагу, пусть он пройдет. Если португальцы хотят прыгать, пусть они прыгают. Это к спорту, честно говоря, не имеет никакого отношения. Ну, вот Вот мне кажется очевидно, что в итоге те, кто разрушают спорт, это те же силы, которые стараются разрушить семью, разрушить государство, уничтожить искусство. Когда вместо искусства какой-то банан, значит, изоленты, примотанные к стене, продаются за сумасшедшие деньги. Это просто разрушение фундамента цивилизации, который вот такой многослойный. И они слой за слоем снимают, снимают, снимают. Через некоторое время спорт будет уничтожен. Тот спорт, который мы с вами знали, он перестанет существовать, потому что все нормальные люди плюнут и перестанут смотреть то, где выступает непонятно кто. Поэтому, к сожалению, вот мы существуем сейчас в такой странный переходный период от нормальности к ненормальности. И вот этот переход все ускоряется, ускоряется, ускоряется. Мне кажется, что надо нам от этой ненормальности дистанцироваться, как-то переждать ее в рамках наших государственных границ, ощетинившись ракетами, чтобы никто ничего не хотел нам нехорошее сделать. А через некоторое время нормальные люди из Европы, может, из других государств, просто захотят переехать к нам, потому что у нас много земли, потому что у нас семейные ценности, потому что у нас семья – это только союз мужчины и женщины, а не женщины с домом, например, как какое-то вот мне рассказали государство. Сейчас зарегистрировали брак женщины с домом, а потом она потребовала развод и как бы возмущена, потому что дом никак не может зачать ей ребенка. Вот вы смеетесь, а она компенсацию от дома своего требует. И юристы не знают, как с дома взыскать неустойку. И вот решением этой важнейшей проблемы заняты лучшие юридические умы. Ну что это такое? Ну это ужас какой-то. По-другому не скажешь. Это старая уже тема у них. Она называется такая. Никто не проигрывает. Ее начали откатывать в скандинавских странах, которые у нас называют там скандинавским социализмом, но там и ювенальная юстиция. То есть там хорошо кормят, но потом еще наступают печальные последствия. Так вот, в школах Норвегии домашние задания не ставят. Ну, прошу прощения, не оценивают. Не ставят оценки. А потом перестали и давать домашние задания. Следующий этап, если проводится какое-то соревнование, то нет мест первых, вторых, третьих и так далее. Побеждают все. Следующий этап наступил в финской школе. Я сейчас не помню, с какого года, там новая программа обучения, где, внимание, учителя вместе с учениками познают какие-то предметы. Ну, то есть это вот размывание обучения процесса. Мы наблюдаем это тоже. Вот дистанционное образование, попытки сделать это нормой. Разговоры о том, что, значит, некий искусственный интеллект должен проверять и обучать. По мне так это страшно просто. Представьте себе человека, которого робот воспитал. Ужас какой-то. Человек будет сам похож на робота в этой ситуации. И вот эту вот тему, что никто не проигрывает, они вносят в спорт. Но мы же с вами разговариваем, и нам понятно, что если из спорта убрать соревновательное начало, то тогда спорта не станет. Ну, то есть как, все победили, и что? 22 футболиста и все пришедшие болельщики гоняют один мяч по полю, все вместе, дружно, во имя мира и добра? Ну, что это такое? Это все что угодно, но не тот старый добрый футбол, который мы с вами любим. Поэтому будет что-то новое, но это новое будет такое, что оно никому не понравится. Мне кажется, новая реальность, я вот так бы это называл, она уже наступила, ее пытаются навязывать все быстрее, быстрее, быстрее. Нужно понять, что слом привычного, нормального, здорового человеческого общества идет семимильными шагами. На территории России мы можем его сохранить.
О визите премьер-министра Мишустина на Курилы.
Вот здесь есть несколько моментов, которые хотелось бы подчеркнуть. Мне про Курилы говорить очень удобно, не только потому, что я считаю, что это неотъемлемая часть России, многократно об этом говорил, но и потому, что я 4 раза был на Итурупе. Вот так получилось, что на Курильских островах я был 4 раза и 4 раза все время на острове Итуруп. Вот вы сказали, посетил аэропорт. Нужно понять, что несколько лет назад был построен новейший с нуля аэропорт на Итурупе, который может принимать самолеты любого размера, просто любого. Проблема в том, что он не загружен. Он может принимать самые большие лайнеры. То есть есть возможность загружать его туристами, но там нет никакой туристической инфраструктуры. Во всем Итурупе есть одна гостиница. По крайней мере, это было на 2000, по-моему, 14 год, я там был, или 12, примерно так. Да? Одна гостиница, ну, такого простого типа, что называется, и больше там нет никаких гостиниц. То есть людей расселять негде. Если вы не построите гостиницы, то самолеты привезут людей, и они будут ночевать непонятно где. Там есть горячие источники. Прямо вот течет горячая вода, но нет инфраструктуры. Есть такая небольшая купальня, называется... все же забыл, как же она называется. Но, в общем, она очень маленькая, но всех гостей туда привозят. Замечательно, здорово. Это вот может быть прямо изюминкой посещения Итурупа. Я уж не говорю, какая там погода, море. Ну это что-то волшебное, что-то совершенно иное. Не такое, как в Центральной России, не такое, как в Крыму. Ну вот что-то совершенно-совершенно другое. Но этим надо заниматься. Опять-таки, просто исторический факт. Вот главное предприятие на Итурупе – это вот этот рыболовецкий комплекс. Совершенно фантастический. Я там тоже был, и впечатления обалденные. Вот небольшие речки, по которым, знаете, как нам показывают, рыба поднимается. И дело в том, что ее выращивают вот в этом предприятии и выпускают мальков. И они помнят, откуда они. И они, представляете, сами прямо на рыбокомбинаты приплывают обратно. Причем с упорством, достойным лучшего применения. Прямо вот эта рыба, которую выпустили, она обратно на рыбокомбинат приходит. Очень удобно, согласитесь. Это рабочие места. Там вахтовым методом работают люди, кстати, которые не живут на Итурупе, в основном приезжие с материка. Многие там остаются. Там, кстати, очень дорогое жилье. Я уж сейчас не помню, но для соотношения цена-качество и цены, ну, может, еще не московские, но очень дорогие. Асфальт первый в истории Итурупа. Первый – это значит за имперское, советское и постсоветское время. То есть никогда там не было асфальта. Это я подчеркиваю, чтобы не было ощущения, которое ну, у нас есть по отношению к почти всем остальным регионам нашей страны, где все было нормально, пока к власти не пришел Горбачев, да? Заводы работали, метро строилось, магазины хоть и пустовали, но где-то были полупустые, где-то наполнялись. Ну, в общем, жизнь была. Потом пришел Горбачев, и все встало. Вот у меня, например, в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, ну тогда Ленинграда, станцию метро, где я жил, открыли на 25 лет позднее, чем она планировалась. На 25 лет. Был Брежнев, деньги были. 85-й год сначала деньги были. Пришел Горбачев, денег не стало. Куда через делись деньги, совершенно непонятно. Поэтому первый асфальт положили тоже лет 5, 6, 7, 8 назад. Впервые. И что удивительно, вот представьте, я прилетел на Итуруп, и что я вижу? Кто кладет асфальт, как вы думаете? Да, 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 пограничная зона. Асфальт кладут представители среднеазиатских республик. Все то же самое. Тот способ хозяйствования, который везде в России, вот так же как бы стиражировался и на Итуру. Поэтому очень хорошо, что премьер-министр туда прилетел. Японцы, ну, их протесты надо даже не принимать, просто сразу возвращать. Дали бумагу. Спасибо большое, оставьте себе. Вот можете там порисовать на ней чего-нибудь еще сделать. На это обращать внимание не стоит. Остров и в целом Итуруп и все остальные нужно развивать как туристические центры. Это безумно красиво. Ну и, конечно, нужно крепить обороноспособность. Ну, информация периодически появляется, там новые воинские части. А вообще, представьте, что в бухте Итурупа стоят уже, конечно, не в лучшем виде вкопанные танки Иосиф Сталин-2, которые были вкопаны на Курильских островах на наиболее десантно опасных направлениях. Вот после Сталина никто за этими танками не ухаживал, и они стоят такие заброшенные, свидетельствующие о нашей былой мощи. Сейчас, конечно, они не являются главной точкой нашей обороны, но, тем не менее, экономически надо развивать острова и держать там определенные воинские контингенты, чтобы никто даже не думал что-то сделать. Единственное, с чем я не согласен, это постоянная идея вот такой, а давайте пригласим японских бизнесменов к освоению. А зачем? Зачем надо японских бизнесменов приглашать к освоению Курил? Что за мазохизм такой в отношении, или, не знаю, садизм? Вот это, давайте немцев предложим развивать Калининград. Калининград – российская территория. Почему ее должны развивать немцы? Чтобы они не забывали, что когда-то там была Восточная Пруссия, но до этого там жили племена пруссов, которые были истреблены рыцарями и, собственно говоря, все права у славян на эту территорию есть. Так и здесь. Не надо подчеркивать, что японцы должны получать на наших Курилах какие-то особые экономические права. Вот давайте открывается там свободная экономическая зона. Пожалуйста, бизнесмены любых государств могут работать. Не надо подчеркивать, что японцы должны туда прийти. Они не придут, это первое. А если придут, будут все время свои действия окружать какими-то предложениями. Вот давайте так и подпишите что-то. Ну и самое главное, все разговоры о необходимости подписания с Японией мирного договора – это политическое лукавство. Никакого смысла в мирном договоре нет. В 1956 году была подписана Токийская декларация при Хрущеве. Так вот, один из пунктов этой Токийской декларации, которая, кстати, очень отрицательна для нас, но один положительный пункт есть. Прекращение состояния войны между Россией и Японией. Были отпущены все японские военнопленные. Советский Союз взял на себя обязательство содействовать вступлению Японии в ООН. Она после этого только вступила. И там вот есть статья номер 9, в которой Советский Союз говорил, что он, значит, часть Курильских островов готов вернуть. Вот мы должны денонсировать эту Токийскую декларацию в части вот этой статьи. Четко и ясно заявить. Ничего, ни сантиметра, ни пяди никогда не получат. Тем более это, собственно говоря, записано теперь в нашей Конституции. Поэтому мирный договор давайте подписывать. Только в нем юридического смысла никакого нет.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.